Предлагаем вашему вниманию проповедь Джона МакАртура, библейского учителя служения «Благодать вам». В течение 56 лет Джон был пастором церкви Grace Community в Южной Калифорнии. Он является автором сотен проповедей и печатных изданий, а также основателем служения «Благодать вам», цель которого – создание и распространение библейского учения по всему миру во славу Христа. Данный перевод подготовлен благодаря служению «Благодать вам». Контактная информация служения будет предоставлена по окончанию проповеди. Итак, раскрывая истину Божью стих за стихом, с вами пастор и библейский учитель Джон МакАртур.
Великий богослов Чарльз Ходж писал: «В деле спасения закон играет важную роль, хотя и не может обеспечить для нас ни оправдания, ни освящения. Благодаря закону наша совесть встает в полный рост и выносит приговор множеству пороков, которые мы бы иначе не назвали грехами. Таким образом, закон пробуждает грех. Он увеличивает его силу и делает его чрезвычайно грешным в нашем сознании и по факту. Закон вызывает такое состояние души, которое является необходимой подготовкой к принятию Евангелия. Осознание греха, то есть адекватное понимание его природы и ощущение его власти над нами, является неотъемлемой частью евангельской религии. Мы действительно должны принять Евангелие как средство избавления от греха, но прежде следует почувствовать развращающую и вызывающую страдания силу греха». Конец цитаты. Без закона человек увидеть ее не способен. Такой человек просто живет своей жизнью, говоря: «Я ведь не так уж и плох». Люди постоянно готовы сказать себе: «За что же Богу отправлять меня в ад? Я ведь стараюсь, как могу. Всегда поступаю правильно и исполняю законы. Я вполне приличный человек. Я ведь порядочный». Они сами верят в эти слова, и если хотите, они живут в иллюзорном мире. И эти иллюзии необходимо развеять. Не стоит обольщаться, ведь даже если внешне вы способны контролировать все аспекты жизни и выглядеть как Супермен, внутри вы похожи на окрашенную могилу, в которой гниют мертвые кости. А сейчас откроем пятую главу Евангелия от Матфея и посмотрим, как величайший из всех проповедников возвещал весть о спасении и как он мастерски пользовался обличением. Там Иисус проповедовал иудеям. Он произнес страшные, но эффективные обличительные слова. «Вы слышали, что говорит ваше предание? Не убивай, кто же убьет, подлежит суду. А я говорю вам, что всякий, гневающийся на брата твоего, или кто даже имеет что-то на брата своего, согрешает». И далее стих 27. «Вы слышали, что сказано древним? Не прелюбодействуй. А я говорю вам, что всякий, кто смотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействовал с нею в сердце своем». Или стих 31. «Сказано также, что если кто разведется с женой своей, пусть даст ей разводную», то есть разводное письмо. «А я говорю вам, кто разводится с женой своей, кроме вины прелюбодеяния, тот подает ей повод прелюбодействовать». И дальше стих 33. «Еще слышали вы, что сказано древним, не приступай к клятве? А я говорю вам, не клянись вовсе». Дело в том, что у них существовала своя система клятвенных заверений. Тот, кто клялся определенными вещами, мог за это отвечать. Например, если поклялся деревом в саду царя какого-то, то такая клятва как бы ничего не означала. У иудеев была своя система: чем можно клясться, а чем нельзя. А Иисус вообще запрещал любую клятву. Другими словами, они создали религию, где внешние факторы играли главную роль, а Господь говорит, что проблема человека не в этом. Проблема не в том, что ты внешне никого не убил, а в том, что ты внутренне ненавидишь своего ближнего. Проблема не в том, что ты совершаешь внешний акт прелюбодеяния, а в том, что прелюбодеяние происходит внутри тебя. И внутри тебя все очень плохо. Итак, до конца пятой главы Иисус продолжает обличать народ. Господь просто обязан был с помощью такого обличения привести народ к осознанию того, что Божий закон – это закон, который коренится во внутренней сущности человека, а не только во внешних делах. Поэтому, когда молодой человек пришел к Иисусу и спросил, что мне еще нужно сделать, Господь ответил вот что: «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, всей душой твоей, всем разумением твоим и всей крепостью твоей, и ближнего твоего, как самого себя». Кажется просто? Это что-то внешнее? Это внутреннее. «Из глубины своего сердца возлюби Господа Бога, возлюби Его всем сердцем, душой, разумом и силой. Во всем, что ты делаешь, пусть сияет Божья любовь. Пусть все твои дела будут во славу Ему. Пусть все, чем ты будешь заниматься, угождает Ему, а также будет приятно. Одно это уже исполнит весь закон, не правда ли? Все сосредоточено внутри». И в этом была суть Христова обличения. А сейчас вновь обратимся к 7 главе послания к римлянам. Мы видим, что именно такой момент происходил в жизни Павла. Мы не знаем точно, когда это было. Мы не можем сказать, в какой точный момент времени произошло это обличение. Я склоняюсь к мысли, что, как я уже говорил ранее, это случилось в период незадолго до его путешествия в Дамаск и обращения. В тот момент Божий закон для него обрел внутреннее содержание. Он увидел, что Богу нужно не внешнее поведение, соответствующие ожиданиям и требованиям кучи законников, а нечто внутреннее. Когда же он увидел всю убогость своего метущегося сердца, он понял реальную картину своей греховности. Он увидел, как закон скрывает греховное вожделение его злого сердца. Многие люди думают, что они высокоморальны снаружи, а на самом деле им следует увидеть свою убогость внутри. Итак, намерение закона прийти и показать, что грех – это сама его сущность. Это то, что испортило глубину природы человека. Когда Павел увидел это, он понял, что все его законничество было похоже на навозную кучу, потому что закон скрывает и обнаруживает грех. Во-вторых, закон усугубляет или возбуждает грех. Стих 8. «Но грех, взяв повод от заповеди, произвел во мне всякое пожелание, ибо без закона грех мертв». Я бы хотел начать с конца стиха. Здесь содержится аксиома. Без закона грех мертв. Дело не в том, что греха не существует, а в том, что грех реален. Мы все прекрасно это знаем. Дело в том, что пока вы не увидите закон Божий во всей его полноте, вы не осознаете свой грех и не почувствуете обличения в нем. Грех мертв в том смысле, что он не одолевает вас. Вы не чувствуете его странных атак, он на вас не нападает. Он как бы находится в спящем режиме. Он просто как бы существует. Но с приходом закона Божьего можно по-настоящему увидеть, что такое грех, что это чудовище восстает на грешника со всей своей страшной силой. Именно тогда, видя всю мощь греха, человек по-настоящему приходит ко Христу. То есть тогда, когда весь ужас греха по-настоящему накрывает его. Иногда смотришь на людей и диву даешься. Они просто идут по жизни, говоря, что творится на этом свете. Как так можно поступать? Все эти убийства, разбои, все это ужасно. Они всегда гораздо найти грех в жизни других людей. Они иногда замечают его даже в себе, желают исправиться, но так и не понимают истинной глубины греха. Они не воспринимают грех как некое чудовище, которое будет вечно пожирать их в аду. Они не видят его мерзости, пока кто-то им не покажет Божий закон. И Павел в конце 8 стиха говорит, «Ибо без закона грех мертв, грех находится в спячке, он вроде бы есть, и его вроде бы нет». И что же тогда происходит? В начале стиха мы читали, что грех берет повод от заповеди. Это военный термин, означающий плацдарм для начала военных действий. Грех начинается с заповеди. Как только появляется Божья заповедь, грех активируется и захватывает власть. Грех оживает, и вы его осознаете. Тогда он провоцирует в вас всевозможные вожделения. Он проявляется везде, и мы должны понять, что на этом этапе человека нужно зацепить за живое. Вот почему пуритане, прежде чем проповедовать Евангелие, проповедовали закон. Они понимали, что человека нужно сначала довести до отчаяния, и только тогда он захочет принять Спасителя. Невозможно с помощью позитивного мышления, с песнями и плясками ввести грешника в Царство Божие. Его нельзя туда заманить какими-то словами типа «разве ты не хочешь быть счастливым? Ты же стремишься к миру. Разве ты не хочешь иметь радость?» «Конечно, я бы хотел, давайте. Где поставить подпись?» Они даже не знают, на что они подписываются. Так нельзя. Другими словами, Библия подводит любого грешника к этому вопросу одинаково. Бог в любом случае желает донести до него одну и ту же мысль «ты жалок, мерзок и проклят». А если попытаешься спасти себя сам, то увязнешь в этом проклятии еще глубже. Ты должен выйти из-под действия закона. И единственный способ сделать это уверовать в Господа Иисуса Христа. Ты сможешь этого захотеть лишь тогда, когда придешь к полному банкротству своих собственных возможностей. А происходит это так. Сначала закон вскрывает грех, стих 7, а затем пробуждает его, стих 8. Теперь ты уже осознаешь, что это такое, и внезапно ты видишь, как из тебя выходят похоти, о которых ты раньше даже и не подозревал. И закон здесь не виноват, виноват грех. Закон делает доброе дело, потому что указывает на грех. Но это доброе дело? Но действительно ли это доброе дело? Конечно, да. Мы должны быть рады, увидев реальность своего греха. Увидев грех таким, каков он есть, мы можем увидеть потребность в Спасителе. Не так ли? Половинчатость в проповеди недопустима. Виновник не закон, а грех. Брюс пишет, самый главный враг мира – это грех, живущий внутри человека. Плотские похоти, возбуждаемые законом. Те же, кто выступает против закона, пишет он далее, говорит, что наша главная проблема в законе. Те же, кто выступает против закона, ошибаются. Наша главная проблема не в законе, а в грехе. Именно живущий в нас грех, наша плоть, наша падшая природа объясняет неспособность закона спасти нас. Закон не может спасти нас по той простой причине, что мы не можем его исполнить, а не можем мы его исполнить из-за пребывающего в нас греха. Конец цитаты. В послании Галатам 3:21 написано: «Итак, закон против обетований Божьих? Никак, ибо если бы дан был закон, могущий животворить, то подлинно праведность была бы от закона». Другими словами, в законе нет ничего плохого. Если бы Бог дал такой закон, который мог бы даровать праведность, он бы это сделал. Но закон на это не способен. Не закон неправильный, а люди неправильные. Вся загвоздка в людях. Закон лишь создал стартовую площадку, своего рода взлетную полосу. Там стоит слово, которое означает базу, плацдарм, и с нее грех взмыл в воздух. Здесь следует отметить две мысли. Воспринимая Божий закон таким, какой он есть, вы можете гораздо четче осознавать, что такое грех. И в то же время вы когда-либо замечали такое, что если Божий закон указывает вам что-либо иное, что неправильно, и у вас сразу же возникает странное желание это совершить. Хотя до того, как вы это узнали, у вас такого желания вовсе не возникало. Пока мне кто-то не скажет, что это нельзя, я особо не беспокоюсь. Но как только мне скажут, что это делать нельзя, я тотчас захочу сделать именно это. Своего рода это обратная психология, понимаете? Иногда кто-то строго предупреждает нас. Туда ходить нельзя, там страшно. И чем больше нам об этом рассказывают, тем больше нас распирает любопытство узнать, что же там на самом деле. Джон Мюррей написал прекрасную книгу «Принципы поведения». В ней он пишет, чем сильнее закон просвещает наши испорченные сердца, тем больше пробуждается враждебность нашего разума и желание к противлению, и тем ясно видно, что плотский разум не повинуется закону Божьему. Конец цитаты. Как только человек видит закон Божий, этот закон изложен перед ним очень ясно, и он знает, что правильно, а что нет, тогда внезапно запретное становится еще более желанным. И таким образом становится ясно, насколько прогнила вся человеческая сущность, столкнувшись со святым Божьим законом, и он не стремится ему повиноваться, а все больше усугубляет свое желание противиться ему. Поэтому, читая дальше в 7 главе слова Павла, что в нем есть внутреннее желание исполнить Божий закон, мы понимаем, что их не может говорить человек неверующий, потому что закон не приближает неверующего человека к праведному поведению. Напротив, видя Божий закон, неверующий еще больше стремится поступать неправильно. Таким образом, закон делает одно важное дело и доброе дело – скрывает и пробуждает грех. В-третьих, закон не только вскрывает и пробуждает и усугубляет живущий внутри человека грех, но и опустошает и уничтожает грешника. В стихе 9 Павел говорит «Я жил некогда без закона». Он подразумевает духовную жизнь, как бы говоря, что у него все было хорошо. «Вот тогда я жил по-настоящему, я благодушествовал, ни в чем себе не отказывал, я был невозмутим и самодоволен. Все шло своим чередом. Все было хорошо, но вдруг случилось это обличившее меня потрясение». Я столкнулся с законом и понял, что такое грех на самом деле. В стихе 9 он говорит, «Но когда пришла заповедь, то грех ожил, а я умер». Что значит «умер»? Я умер в том смысле, что все мои надежды и мечты, все то, на что я рассчитывал и надеялся, оказалось разбито, уничтожено, разрушено и опустошено. Речь идет об утрате всякого чувства безопасности, всякого самопочитания, всякого самодовольства, всякого чувства самосохранения. Уже больше не получается думать, что можно спасти самого себя. Когда грешник видит реальные масштабы Божьего закона и сознает свою греховность, он чувствует опустошение. Итак, грех разрушает и опустошает. И когда Павел говорит «я умер», он подразумевает, что был сокрушен духом. Он говорит «я был сокрушен, я раскаялся, я был нищ духом, я скорбел о грехе, я смирился перед Богом». Римлянам 5:6. «Я был немощен, я был нечестив, и, как говорит Иисус, я имел нужду во враче». Павел дошел до того момента в жизни, что стал искать выход из ужасного чувства вины, которое возникло у него после обличительного воздействия закона. Здесь я хотел бы заметить. Оценить подлинность вашего спасения можно не потому, как вы реагируете на Божию любовь, а потому, как вы реагируете на Божий закон. Не потому, насколько хорошо вы себя чувствуете, а потому, насколько плохо вы себя чувствуете. Потакать притупленному ощущению греха в жизни означает не любить, а ненавидеть людей. Поэтому мы должны неустанно провозглашать Божий закон. Итак, третий пункт состоит в том, что закон губит грешника. Он просто опустошает его, что вполне соответствует Божьим целям. Господь хочет положить грешника на лопатки, чтобы тот осознал, насколько он безнадежен, беспомощен и бессилен. Закон лишь усугубляет грех. Я где-то читал об одном эксперименте с воздушным шаром. Воздушный шар сначала наполнили водой, затем надули и поднесли к гремучей змее. Змея, почувствовав исходящее от теплой воды и горячего воздуха тепло, реагировала на воздушный шар, кусала его своими острыми клыками. Шар лопался, и наружу выходил яд, который можно было собрать для дальнейшего использования. Эксперимент был интересен тем, что показал, пока шар не приблизился к змее, яд дремлет в железах змеи. Но как только шар приближался к змее, это становится толчком для высвобождения яда. Я вижу, что закон действует очень похожим образом. Яд человеческого греха застыл и дремлет, пока грешник внезапно не столкнется с законом Божьим. Как только к человеку приближается нечто запретное, ему это кажется притягательным, и этот яд извергается наружу. Это очень хорошо описал Джон Буньян в «Путешествии пилигрима», в главе, где христианин попадает в дом толкователя. Толкователь повел христианина в одну большую очень пыльную комнату. Эта комната – символ сердца, а пыль – символ греха. И вдруг христианин видит, как в комнату входит служитель. В его руке метла, и он так энергично начал подметать пол, что повсюду поднялась страшная пыль. Ее было так много, что христианин едва не задохнулся. Понимаете, что делает закон? Он приходит в вашу жизнь и повсюду поднимает пыль греха. Таково его доброе намерение, таково его благоволение, чтобы вы смогли увидеть себя изнутри, свою греховность, и искали исцеление в Иисусе Христе. Без закона, говорит стих 8, грех мертв. Вы видите благую цель закона. Его первая цель – обличить во грехе. А теперь посмотрим на стих 10. «И таким образом заповедь, данная для жизни, послужила мне к смерти». Восхитительное высказывание. Заповедь, которая была дана с целью принести жизнь, оказалась смертоносной, она меня разрушила. То есть Павел повторяет ту же идею, что грех губит человека. Закон был дан, чтобы дать благословение в жизни, чтобы благословить человека, насытить его жизнь, сделать ее полноценной, осмысленной, целеустремленной, радостной и счастливой. Вот зачем Бог дал закон. Если вы перечитаете Ветхий Завет, вы увидите, как Бог повторяет: «Если ты будешь делать все это, то преуспеешь в жизни». В книге «Притч» можно прочитать, что если ты будешь послушен и будешь применять мудрость Божию в жизни, Бог обогатит тебя, благословит твою жизнь и обильно изольет на твою жизнь богатство милости своих. Закон Божий и заповедь Божия была предписана для того, чтобы сделать жизнь благословенной. Это значит даровать ему всю полноту богатства того, что называется жизнь. Закон предназначен для того, чтобы наставить человека на жизненный путь и дать ему жизнь во всей ее полноте. Такова была цель закона. Но послушайте внимательно, закон не может достичь этой цели в неспасенном человеке. Поскольку неспасенный человек не может повиноваться закону, а значит не может получить его благословение. Именно об этом говорит здесь Павел. Закон, который Бог задумал для того, чтобы дать мне полноценную, богатую и осмысленную жизнь, нанес мне смертоносный удар, опустошил меня и умертвил меня. Вы скажете, а разве закон может дать жизнь? Конечно. Если вы христианин и любите Господа Иисуса Христа, и в вас живет Святой Дух, то Святой Дух вас вполне может исполнить закон, не так ли? Откройте Римлянам 8:4. Оправдание закона исполнилось в нас. Если мы живем не по плоти, но по духу, закон может дать вам жизнь в этом смысле, если вы будете повиноваться Богу в силе Духа. А это возможно только тогда, когда вы христианин. Если вы повинуетесь Богу в силе Духа, Бог благословляет вашу жизнь. Даст ли Бог вам процветание? Конечно. И зальет ли Бог на вашу жизнь свою благодать? Конечно. Позволит ли Бог вам жить полноценной жизнью? Конечно. В этом вся суть. Закон был дан для того, чтобы привести в вашу жизнь благословение. Но это исполнится лишь тогда, когда человек искуплен. Потому что неискупленный человек настолько подавлен грехом, что вовсе не может соблюдать закон, и, следовательно, закон не может принести ему никакого смысла жизни. И поэтому закон, призванный обеспечить людям жизнь и ее полноту, приносит только смерть, разрушение, опустошение, уничтожение, разочарование и уныние. Посмотрите внимательно. В этом месте жизнь ассоциируется с счастьем и святостью, а смерть – с бедами и грехом. И когда перед Божьим законом предстает невозрожденный человек, он лишь показывает ему, насколько он зол, и от этого грешник становится несчастным. Но когда Божий закон начинает действовать в сердце христианина, силой Святого Духа, он приносит ему счастье, святость и блаженство. Поэтому послушайте, неспасенный человек не может рассчитывать на спасение или освящение от закона, он просто на это не способен. И Павел пережил это на собственном опыте. Он сам сказал, что та самая заповедь, которая была дана для жизни, послужила ему к смерти. Тот самый закон Божий, который, как я думал, наполнит мою жизнь смыслом и укажет мне цель, принес разрушение и погибель. Поэтому Филиппийцам 3 главе Павел сказал: «И вот я посмотрел на все свои достижения и теперь говорю, что все они – лишь навозная куча». Закон не был способен произвести во мне нечто, кроме навоза, потому что греховность человека делает его ни на что неспособным. Далее стих 11. Здесь Павел говорит в сущности ту же идею: «Потому что грех, взяв повод от заповеди, обольстил меня и умертвил ею». Здесь он излагает тот же тезис. «Грех, взяв повод от заповеди, стал для меня совершенно очевиден, и это вдребезги разбило меня». Павел думал, что жив, шагал по жизни, совершая, как ему казалось, праведные поступки. Он думал, что он непорочен. У него была ревность по Богу. Он гнал христиан. Он входил в число вождей израильских, смотрел на самого себя и думал, как же Бог мной доволен. Я духовно жив, и у меня все схвачено. И тут он столкнулся с реальностью Божьего святого закона, увидев себя изнутри. Он увидел в собственном сердце зло и понял, что все, чем он занимался раньше, не приносило никакого благословения. Поэтому он почел всю свою прежнюю праведность навозом. Он полностью положился на милость Иисуса Христа, потому что знал, что закон не просто не оживляет его, а напротив делает мертвым. И это, друзья, обман, игрушка, которой с вами играет грех. Давайте еще раз посмотрим стих 11. «Потому что грех, взяв повод от заповеди, обольстил меня». Как ему это удалось? Как грех смог обмануть Павла? Очень просто. Он заставил его ожидать одно, в то время как на самом деле происходило совсем другое. Павел думал, что если он будет жить праведно, то у него будет настоящая жизнь, и он получит благословение. И тогда жизнь обретет смысл. А что получилось в итоге? Смерть, беды, грех, несчастье, развенчивание мифов, разочарование. В нашем мире полно таких же людей, как он, и они безумно бегут за религией самоправедности. Религией соблюдения правил, религией икон, ходят в свои храмы, посещают свои семинары и библейские уроки и слушают своих вождей. Таковы все религии, которые учат, что если ты будешь делать какие-то дела и будешь поступать прилично, и исполнять все эти дела и подчиняться этим законам, которые якобы написал Бог, то ты будешь жив. Эти люди с радостью идут на поводу у этих учителей, но при этом они знают, что если хочешь немного задуматься, посмотреть внутрь своего сердца, то окажется, что они вовсе не живы, а все обещания, данные им этой системой, оказываются невыполнимыми. И если они действительно посмотрят внутрь, они увидят страдания, несчастье и смерть. И в этом, друзья, обманчивость греха. Отмечу еще одну важную мысль. Павел считал, что все желаемые духовные цели достигаются через закон, но когда он узнал правду, то понял, что его обманули. И в нашем мире есть миллионы обманутых подобным образом людей. Наверное, можно сказать так. Предельная обманчивость греха в том, что он заставляет людей думать, что можно угодить Богу и получить его благословение с помощью дел. Понимаете? Вот в чем главный обман греха. Он заставляет людей верить, что можно получить Божию благосклонность с помощью дел. Но это обман. Это неправда. Грех обманчив. Ефесянам 4:22. «Отложить прежний образ жизни ветхого человека, истлевающего в обольстительских похотях», а затем Евреям 3:13. «Но наставляйте друг друга каждый день, доколе можно говорить ныне, чтобы кто из вас не ожесточился, обольстившись грехом». Действительно, друзья, грех обманчив. Люди думают, что у них все хорошо, но это не так. Сколько людей думают, что своим религиозным действием они угождают Богу, посещают церковь, отдают десятину, соблюдают правила и обряды, занимаются религиозными делами и думают, что могут угодить Богу. Но в этом и есть обман. Этого хочет сатана, чтобы люди продолжали думать, что у них все в порядке и им не нужна истина. Итак, закон вскрывает грех, пробуждает грех и губит грешника своим обманом. Вы скажете, в таком случае закон однозначно плох, он ужасен, он не может быть благим, он плохо поступает с людьми. Нет. Закон отражает греховность греха, посему закон свят и заповедь свята, и праведна, и добра. Что хочет сказать Павел? Закон скрывает и пробуждает грех, закон губит людей, поскольку грех использует его для обмана. Как же закон может быть святым, справедливым и добрым? Но в этом вся ключевая идея. Стих 14. Закон духовен. Стих 22. Нахожу удовлетворение в законе. Стих 16. Соглашаюсь с законом, что он добр. Закон свят, справедлив и духовен. Я нахожу удовольствие в законе. В законе нет ничего дурного. Если закон обнаруживает грех, это не вина закона. Представьте человека, которого отдают под суд, проводят процесс, следствие, садят в тюрьму за преднамеренное убийство, а затем выносят смертный приговор. Разве вы будете в этом винить закон? Нет. И дело даже не в адвокатах, и не в суде, и не в присяжных, и не в суде. Приговор преступнику выносит закон, а цель суда – просто исполнить закон. Человек вдребезги разбивается о закон, и виноват в этом он сам, а не закон, потому что закон свят, чист, как чист сам Бог. Он справедлив, он честен, он праведен. В законе нет ничего неправильного, в нем нет ничего несправедливого. И, наконец, закон добр, он способствует блаженству человека. И заповедь свята в том смысле, что в ней проявляется Божье совершенство. Заповедь праведна в том смысле, что она абсолютно справедлива, и она добра, что способствует наивысшему блаженству человека. «Ну как же так?» – спросите вы. «Как закон, провоцируя рассвет греха, может способствовать благу человека?» Очень просто. Там, где процветает и изобилует грех, там преизобилует благодать. То есть благодати там еще больше. И когда закон пробуждает греховность греха, человек видит, каков он есть, и осознает свою потребность в Спасителе. И когда же он бежит к Спасителю, ему доступна благодать. Вернемся к Псалму 18, стих 8. «Закон Господа совершен, укрепляет душу, откровение Господа верно, умудряет простых, повеления Господа праведны, веселят сердце, заповедь Господа светла, просвещает очи, страх Господень чист, пребывает вовек, суды Господни истина, все праведны, они вожделение золота и даже множество золота чистого, слаще меда и капель сота». И стих 12. «И раб твой охраняется ими, в соблюдении их великая награда». У закона Божьего есть прекрасная цель, она укрепляет душу, умудряет простых, открывает истину, поэтому закон свят. Он справедлив, добр, духовен и восхитителен. И если человек не может его исполнить, проблема не с законом, проблема с человеком. И стих 13. Мы уже заканчиваем. «Итак, неужели доброе сделалось мне смертоносным? То есть несет ли закон вину за мой грех? Вспомните пример с преступником и его преступлением. Виноват ли закон? Нет». Поэтому Павел и говорит: «Итак, неужели доброе сделалось мне смертоносным?» Никак. Это грех смертоносен. Закон был дан для того, чтобы принести благословение. И то, что человек не может жить по закону, не означает, что закон плох. Плох сам человек. И далее стих 13. «Но грех, оказывающийся грехом, потому что посредством доброго причиняет мне смерть, так что грех становится крайне грешен посредством заповеди». Павел говорит, что закон лишь вскрывает грех. Обратите внимание на фразу «грех, оказывающийся грехом». То есть, когда вы понимаете Божий закон, вы по-настоящему видите греховный характер греха. Зачем проповедовать о грехе и подчеркивать закон Божий? Проповедовать против греха и проповедовать святой Божий стандарт необходимо, чтобы грех оказался грехом, чтобы люди могли увидеть, что они неполноценны. И Павел говорит, когда грех по-настоящему оказывается грехом, то с помощью этого закона мне надлежит смерть. Закон благ, и в итоге я оказался при смерти. И причина смерти закон? Нет, причина грех. Я вижу, что совершенно не могу с ним управиться, поэтому говорю: «Бедный я человек, Боже милостивый, помоги мне, я грешник». Помните, как мытарь бил себя в грудь, говоря: «Боже, будь милостив ко мне, грешнику». Он видел себя грешником, потому что он осознал Божий закон, и это сознание закрепилось у него в разуме. Аргумент Павла обладает огромной силой. Закон свят, справедлив и благ. Закон выявляет и усугубляет грех и использует его, чтобы буквально опустошить и погубить грешника. Все это показывает, что грех крайне грешен. Послушайте внимательно. Посмотрите, насколько грех грешен. Грех может воспользоваться Божьим законом, святым, справедливым и благим, чтобы произвести ужасные последствия. Дело в том, что грех может извратить даже самое чистое, чтобы принести смерть. Итак, Павел говорит, что грех настолько грешен, что манипулирует и злоупотребляет святым Божьим законом, чтобы их обмануть по дороге к проклятию. Сам закон не виноват, виноват грех. Люди настолько злы, что вместо того, чтобы осознать святую цель Божьего закона, они со всего размаха ударяются о закон. Они обманываются, и в этом заключается ужас греха. Итак, благость и сила закона становятся видны тогда, когда он доводит нас до отчаяния, а от отчаяния приходит спасение. Но в то же время видна и крайняя греховность греха, когда мы видим, как он использует святой, справедливый, добрый Божий закон для того, чтобы принести грешнику смерть. В заключение я хотел бы, чтобы вы открыли третью главу послания к Галатам. Галатам 3. Очень важный текст. Стих 19. «Для чего же закон? Он дан, говорит Павел, по причине преступлений. Закон был дан, чтобы люди видели свои грехи до времени пришествия семени, к которому относится обетование и преподан через ангелов рукою посредника. Для чего же служить закону? Какая польза от закона? По причине преступлений. Закон пришел, чтобы люди видели свои грехи до времени пришествия семени». Что это такое? Это Спаситель, Мессия. Закон пришел, чтобы показать людям, что они нуждаются в Спасителе, и насколько они безмерно грешны, и до пришествия того, кто, придя, сможет их спасти. Стих 21. Итак, закон противен обетованиям Божьим? Никак. Стих 22. Но Писание все заключило под грехом, или в данном случае закон. Зачем? Дабы обетование верующим дано было в вере в Иисуса Христа. А теперь давайте посмотрим на следующий стих. а до пришествия веры мы заключены были под стражу закона, до того времени, как надлежало открыться вере. И так закон был дан для нас детоводителем, ко Христу, дабы нам оправдаться верою. Теперь вы понимаете, в чем суть закона? Привести нас ко Христу, чтобы мы оправдались верой. Роберт Мюррей МакЧейн умер в 1843 году в возрасте 30 лет, но его жизнь не прошла бесследно. Он оставил после себя немало трудов. Он написал стихотворение, которое звучит примерно так. «Когда-то я был совершенно чужд Божьей благодати. Я не чувствовал ни опасностей, ни тяжкого бремени. И хотя мои друзья мне не раз говорили о том, как был распят Христос на кресте, для меня ничего это не значило. Бывало, я зачитывался пророчествами Исаии и высказываниями Иоанна. Но даже тогда, когда они говорили об этом, для меня это ничего не значило. Во время житейских бурь у меня текли слезы, подобные слезам дочери Сиона. Но и тогда я не думал о грехах. И пригвожденный на кресте для меня ничего не значил. Когда же безвозмездная благодать пробудила меня ото сна, меня потряс страх от осознания, что я осужден, и когда меня обуял страх смерти, я вострепетал, и я уже не искал ни покоя, ни покрова в самом себе, моим спасителем должен был стать лишь Иегова. Все мои ужасы исчезли перед этим прекрасным именем. Я пришел к источнику, чтобы утолить жажду и обрести жизнь. Иисус и Иегова – мое сокровище и похвала. Я с тобой никогда не потеряюсь. Лишь с тобой я пойду полями, лесами, через бури и ветры. Ты мое прибежище, моя броня и мой щит. Твои слова будут для меня утешением, и когда закончатся передряги жизни, на смертном одре моей песни будет «Господь, праведность наша». Конец цитаты. Он пережил то же, что и апостол Павел, когда на того напал истинный свет познания Божьего закона, и он почувствовал губительную силу смерти. Но из пепла восстала искупительная вера в Господа Иисуса Христа, а закон не может нас спасти. Закон не может нас осветить, но он может нас осудить, чтобы пробудить нас отчаяние, с которым мы сможем прийти к Иисусу Христу. В заключение я хотел бы обратиться к христианам. Я думаю, что закон все еще выполняет эту функцию в вашей жизни. Нам с вами нужно, чтобы на нас постоянно воздействовал Божий стандарт святости, чтобы мы могли увидеть грех в своей жизни, а затем исповедовать его, чтобы потом испытать полное благословение, обещанное его детям. Итак, когда вы пришли ко Христу, вы пришли потому, что смогли увидеть свой грех, и сейчас, когда вы ежедневно пребываете со Христом, вам по-прежнему нужно видеть свой грех, чтобы исповедовать его и искать Божьего прощения. И когда вы будете изучать Библию, пусть Слово Божие поднимает планку этого стандарта. По мере того, как в ваших глазах будет возрастать Божий стандарт, не упустите момент, когда вы поймете, что сами не справитесь с грехами. Думаю, когда Давид сказал: «Сердце моем сокрыл я слово твое, чтобы не грешить пред тобою», возможно, он имел в виду следующее: «Я продолжаю открывать себя твоему закону, чтобы увидеть грех в жизни, раскаяться и отвернуться от него». И если вы пришли ко Христу, то лишь потому, что когда-то закон обличил вас, вы осознали, что вам нужен Спаситель, и Он стал этим Спасителем. Да будет прославлено имя Его. Отец, мы благодарим Тебя за то, что смогли посмотреть на Твое Слово и увидеть Его великую истину. Употреби ее в наших сердцах. Благодарим Тебя за Твой закон. Мы его любим, потому что Он привел нас к Спасителю. Он был нашим детоводителем, который привел нас ко Христу, когда мы застыли в отчаянии от своего греха. Увидев Твой закон, мы смогли принять единственную надежду на спасение. Дай же нам, Господь, охотно открыть Слово Божие, чтобы Твой святой стандарт воздействовал на нас в течение нашей жизни, чтобы мы в будущем могли взывать о покаянии и исповедоваться. Благодарим Тебя за то, что мы служим этому закону, уже не будучи в рабстве, а по благодати, не собственными силами, а силой Святого Духа. Благодарим Тебя за обещание и за доброе слово наставления к нам, за этот прекрасный вечер. Славим Тебя во имя Христа. Аминь.
Вы слушали проповедь Джона МакАртура, пастора и библейского учителя служения Grace to You. Для дополнительной информации и бесплатного доступа к урокам пастора Джона посетите сайт Grace to You gty.org. На сайте также можно приобрести главный труд служения МакАртура – учебную Библию с комментариями Джона МакАртура, доступную в различных переводах. Обратите внимание, доставка в некоторые регионы ограничена. Все права на данный материал принадлежат Джону МакАртуру и служению Grace2You и защищены в соответствии с действующим законодательством. Вы можете ознакомиться с нашей политикой в области авторских прав, а также с инструкциями по копированию цифровых файлов и ограничениями на их воспроизведение на сайте gty.org.